Детта Уокер абсолютно не интересовалась движением. Да и квартира у нее была куда скромнее. Она жила в мансарде облезлого многоквартирного дома в Гринвич-Виллидж. А Детта не знала про мансарду. А Детта ничего не знала про пентхаус. И единственный, кто подозревал, что дело не совсем ладно, был Эндрю Фини, шофер. Он поступил на службу к отцу Детты, когда Адетте было 14 лет, а Детта еще почти не существовала. Время от времени Адетта исчезала. Эти исчезновения могли длиться несколько часов, а иногда и несколько дней. Прошлым летом она исчезла на 3 недели, и Эндрю уже совсем было собрался звонить в полицию, как вдруг однажды вечером Адетта позвонила ему и попросила подать машину завтра к 10 утра. Сказала, что собирается за покупками. У него на языке вертелись слова:
«Мисс Холмс, да где же вы были-то?»
Но он уже раньше спрашивал об этом и получал в ответ только изумленные взгляды. По-настоящему изумленные. Он был в этом уверен.
«Здесь, конечно»,
— говорила она каждый раз.
«Здесь, Эндрю, где же еще? Ведь вы меня каждый раз возили в 2-3 места, разве нет? Уж не маразм ли у вас начинается, а?»
И она начинала смеяться. А если настроение у нее было уж очень хорошее, а после ее исчезновения так бывало очень часто, она трепала его по щеке.
«Слушаюсь, мисс Холмс»,
— ответил он.
«Есть подать машину к 10.
В тот страшный раз, когда она пропадала 3 недели, Эндрю положил трубку, закрыл глаза и прочел короткую благодарственную молитву Пресвятой Деве за благополучное возвращение мисс Холмс. А потом позвонил Говарду, швейцару в ее доме.
«В котором часу она приехала?»
«Минут 20 назад»,
— ответил Говард.
«Кто ее привез?»
«Не знаю. Ты же знаешь, как оно бывает. Каждый раз другая машина. Иногда они паркуются за домом, и я их даже не вижу. Даже и не знаю, что она вернулась, пока не зазвонит звонок. А тогда выгляну и увижу, что это она».
Помолчав, Говард добавил:
«У нее на левой щеке здоровенный фингал».
Говард был прав. Фингал в свое время действительно был здоровеннейший, а теперь уже начал проходить. Как он выглядел, когда был свежий, Эндрю даже думать было неприятно. На следующее утро мисс Холмс появилась ровно в 10, в шелковом сарафанчике с тоненькими, как спагетти, бретельками. Дело было в конце июля. И к этому времени синяк уже начал желтеть. Она попыталась замазать его макияжем, но особых усилий не прилагала, словно знала, что если перестарается, это будет только привлекать к нему внимание.
«Где это вы так приложились, мисс Холмс?»
— спросил он. Она весело рассмеялась.
«Вы же меня знаете, Эндрю. Я всегда была неуклюжа. Я вчера вылезала из ванны, торопилась, хотела не пропустить последние известия, и у меня рука сорвалась с поручня. Я упала и ударила щекой. Вы уж готовы начать блекотать насчет докторов и обследований, правда? Не трудитесь отвечать. Я вас за все эти годы так изучила, что насквозь вижу. Никому я не пойду, так что и просить не трудитесь. Я прекрасно себя чувствую. Вперед, Эндрю! Я намерена скупить половину магазина Сакса, весь магазин Джимбела, а в промежутке съесть все, что есть в 4 временах года».
«Хорошо, мисс Холмс»,
— сказал он и улыбнулся. Улыбка получилась вымученная и далась ему не без усилий. Этому синяку был не один день, ему было не меньше недели. Да и вообще он знал, что все не так. Всю последнюю неделю он звонил ей каждый вечер в 7 часов, потому что если мисс Холмс когда-нибудь можно застать дома, то именно в 7 часов, когда передают репортаж Хантли Бринкли. Мисс Холмс прямо наркоманка на эти теленовости. То есть он звонил ей каждый вечер, кроме вчерашнего. А вчера он поехал туда и выклинчил у Говарда ее ключ. В нем неуклонно росла уверенность, что с ней случилось то самое, о чем она сейчас рассказала. Только она не набила себе синяк, не сломала руку или ногу, а умерла. Умерла совсем одна, и сейчас так и лежит там мертвая. Он вошел в квартиру с колотящимся сердцем, чувствуя себя как кошка в темной комнате, в которой во всех направлениях натянуты рояльные струны. Но оказалось, что волноваться нечего. На кухонном столе стояла масленка и, как видно, простояла достаточно долго, чтобы масло густо заросло плесенью, хотя и было закрыто крышкой. Он вошел в квартиру без 10:07, а вышел в 8:05. За это время он быстро осмотрел всю комнату, заглянул и в ванную. Ванна была сухая, полотенце развешано аккуратно, даже можно сказать в строгом порядке. Все поручни, а их здесь было множество, протерты до яркого стального блеска, и ни пятнышка от воды на них не было. Он знал, что случая, о котором она рассказала, не было. Но, по мнению Эндрю, она и не лгала. Она верила в то, о чем ему рассказала. Он опять взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что она легонько потирает виски кончиками пальцев. Это ему не понравилось. Слишком много раз он увидел, что она так делала перед своим очередным исчезновением. Эндрю не стал выключать мотор, чтобы отопление работало, и ей было бы тепло. Потом подошел к багажнику. Посмотрел на ее два чемодана, и его опять передернуло. Вид у них был такой, будто их безжалостно гоняли пинками взад-вперед раздраженные люди с плохо развитыми мозгами и хорошо развитыми мышцами, обращавшиеся с чемоданами так, как хотели бы, да не решались обращаться с самой мисс Холмс. Так они, возможно, стали бы обращаться, например, с ним, если бы он был там. Дело было не только в том, что она женщина, ведь она черномазая, нахалка черномазая с севера, которая лезет, куда ей лезть нечего. Они, наверное, считали, что такая женщина именно того и заслуживает, что получила. Штука была в том, что она еще и богатая черномазая. Штука была в том, что она известна американской публике почти так же хорошо, как Медгар Эверс или Мартин Лютер Кинг. Штука была в том, что она проперла свою богатую черную рожу на обложку журнала Time. А такой бабе не так-то легко без последствий сунуть перо в бок, а потом сказать: «Чего это?» «Нет, сэр, босс, мы у нас тут никого такого и в глаза не видали, верно, ребята?» Штука была в том, что не так-то легко накрутить себя до такой степени, чтобы сделать что-нибудь плохое с единственной наследницей стоматологических предприятий Холмса, когда на ихнем солнечном юге есть 12 заводов Холмса, один из них и вовсе в соседнем с Оксфордтауном округе. Вот они сделали с ее чемоданами то, чего не смели сделать с ней самой. Он посмотрел на эти немые свидетельства ее пребывания в Оксфордтауне со стыдом и яростью, и любовью, эмоциями столь же бессловесными, как царапины на багаже, который, выезжая, имел щегольский вид. Когда вернулся, вид у него стал побитый и отупевший. Он смотрел, на время утратив способность двигаться, и выдыхал в морозный воздух облачка пара. Говард уже шел к ним, чтобы помочь, но Эндрю, прежде чем взяться за ручки чемоданов, помедлил еще секунду.
«Кто вы, мисс Холмс? Кто вы на самом деле? Куда вы иногда исчезаете? И что вы такое плохое делаете, что вам приходится даже для себя самой сочинять небылицы об исчезнувших куда-то часах или днях?»
И в эту секунду, пока Говард еще не подошел, у Эндрю мелькнула еще одна мысль, странно подходящая к ситуации.
«Где остальная часть вас? А ну кончай думать такое. Если здесь кому и можно думать такие вещи, так это мисс Холмс. Но она-то их не думает. Стало быть, и тебе нечего».
Эндрю вынул чемоданы из багажника и передал Говарду, который тихонько спросил:
«Как она? В порядке?»
«По-моему, да»,
— ответил Эндрю, тоже понизив голос.
«Просто она устала. Вот и все. Вся насквозь устала, до самых своих корешков».
Говард кивнул, взял побитые чемоданы и пошел к дому. Он задержался лишь на минуту, чтобы тихонько и почтительно козырнуть Адетти Холмс, которую было почти не видно за притененными стеклами автомобиля. Когда он ушел, Эндрю достал со дна багажника сложенную раму из нержавеющей стали и начал раскладывать ее. Это было инвалидное кресло на колесах. С 19 августа 1959 года, уже примерно 5,5 лет, у Адетты Холмс не было ног от колен и ниже. Не было также, как этих отсутствующих часов и дней.